Шалом, дорогие друзья, добрый день, добрая неделя, первый день по шабату, поэтому можно желать шавуатов, доброй недели, очень рад снова всех видеть. Мы с вами сегодня продолжаем читать вторую книгу Шмуэля и будем читать, Божьей помощью, 13 главу. Ну, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя поддержать тех, кто уже год находится на войне в центре кровопролития, кто страдает от этого кровопролития, тех, кто потерял близких людей, тех, кто потерял дома, тех, кто все потерял, тех, кто вынужден скитаться на чужбине, тех, кто ранены, принимают лечение. Благослови всех тех, кто страдает без электричества, в холоде, без газа, без представления о том, чего ждать от завтрашнего дня. Дай мир в сердце своему народу. Дай уверенность, веру, надежду и прекрати это кровопролитие. Я прошу тебя, благослови, Господи, поддержи таты тех, кто ищет пропитание. Те, кто ищет, как прокормить свою семью, дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток и чтобы была возможность помочь другим. Благослови тех, кто болеет, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять больных. Благослови тех, кто рядом с больными находится, кто сопровождает больных. Непростой путь, дай им быть утешением для больных, поддержкой для больных. Примири тех, среди кого нет мира, примири семьи, в которых нет мира, народы, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мира нам всем, своему народу, как сказано, Господь, даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы будем сегодня читать горькую главу, которая, в общем, говорит о том, что в доме Давида начинают происходить вещи, которые являются следствием его падения, и дом Давида начинает шататься, разрушаться. Ну, давайте почитаем о том, что происходит. Что происходит, давайте помнить, в семье царя Израилева. «Ви ахарейкен, и было после этого, в Авшалом бен Давид, ахот Ефа». У Авшалома, сына Давидова, есть красавица-сестра, Ушма Тамар, и имя ее Тамар. «Ваяхва Амнон бен Давид». И возлюбил ее, полюбил ее Амнон, сын Давида. Очень интересно написанная вещь. Получается, что у Авшалома есть сестра, у Авшалома сына Давидова есть сестра, красавица, а у Амнона она не сестра. Она сестра Авшалома, а Амнон она никак не сестра. И мы это видим из дальнейшего, когда она будет говорить: «Попроси отца, и он отдаст мне, меня тебе». То есть мы там будем видеть, что Амнон, она не сестра. Откуда же взялась эта красивая женщина? Комментаторы говорят, выдвигают такой вариант, что это вариант женщины красивой видом. То есть когда Давид вышел на войну, подался в Торе, если солдат военный на войне видит женщину красивым видом, он может... Один раз, овладев ей в пылу войны, если он изнасиловал ее, давайте называть вещи своими именами, он не может ее просто так бросить, он вынужден привести ее к себе домой, с кучей процедур всяких, которые должны пройти. И мать Тамар, Маха, согласно традиции, мы о ней еще когда-то будем говорить, она из вот таких вот женщин. И когда Давид ее овладел, когда Давид ее привел в свой дом, она уже была беременная она уже была беременной, Тамар. Поэтому Тамар не биологическая дочь Давида, она сестра Авшалома по матери. И из этого следует, что Ямнон, она, конечно, тоже не сестра. Ямнон в эту красивую девушку влюбился. В общем-то, начало такое, которое не предвещает ничего печального. В Ецер ли Амнон, и горько было, теснило Амнона, лейт халот беавур тамар ахото, как начинать заговаривать с Тамар сестрой его. Кибетуляли, потому что она девственница, вейфлебе и не Амнон, и было чудным в глазах Амнона делать с ней что-то. То есть не находил слов, не знал, как начать разговор, как познакомиться, как вообще с ней заговорить, как начать общение с девушкой по имени Тамар. Амнон не знал. Вот он смотрел на нее, она такая красивая, такая вся возвышенно девственная, чистая, и Амнону казалось, что недостижимая для него. То есть, где она и где я? Она такая пречистая дева, а я вот тут такой простой Амнон. И было ему от этого горько, что оказалось ему выше его достоинства. Вля Амнон ре. А у Амнона был ближний, был дружок. Ушмо и Йонадав бен Шима, ахи Давид. И звали его Йонадав, он был сыном Шимая, брата Давида, то есть племянник Давида. В Йонадав иш хахам меот. Этот самый Йонадав, очень мудрый человек. В некоторых переводах написано хитрый. Хитрость – такое слово с соответствующей коннотацией. Нет, здесь написано слово хахма – мудрость. Ишхахам Меот. Это единственный человек во всем Писании, о котором написано, что он очень мудрый человек. Так что он мудр. Мы убедимся, что как-то не особо он мудр, не на добрый он мудр. Может быть такое, что для Амнона Йонадав был очень мудрым человеком. Он казался, вот какой этот Йонадав мудрый человек. Это восприятие Амнона. Он казался очень мудрым человеком. Ну, собственно, выражая современным языком, Амнон обращается к Йонадаву, не так, Амнон получит от Йонадава урок по знакомству с девушками, урок по такому вот царскому придворцовому пикаперству. Итак, Йонадав встречает Амнона, вымерло, и говорит ему, «Мадуата каха даль бен мелех?» «Бабокер, бабокер, что ж ты, царевич, каждое утро такой несчастный? Почему у тебя каждое утро такой несчастный вид? Алло, так это ли? Скажи мне, поделись». Делись, черт ты такой, как в воду опущенный, каждое утро, царевич, ходишь. Вымолил Амнон, и сказал Амнон, это Тамар, ахи, ахот, Авшалом, они охев. Я люблю Тамар, сестру моего брата Авшалома. И всю трагедию этой любви Йонадав сразу должен понять. То есть он должен понять, что, конечно, Амнон чувствует ее недосягаемой, конечно, он не знает, как к ней подойти и так далее. Знает ли, догадывается ли самый мудрый человек Йонадав, что Амнон сделает, хочет совершить насилие над девушкой? Я не думаю. Я думаю, что здесь просто Амнон спрашивает у Йонадава, как правильно познакомиться с девушкой. Как сделать так, чтобы оказаться с девушкой в такой ситуации, в которой с ней можно познакомиться. Ионадав дает ему, Амнону, довольно-таки простую, незамысловатую двухходовочку. Вымолил Ионадав, сказал Ионадав, «Шхаваль мечхава, вейтхаль, ты ляжь на кроватку свою и притворись больным. Ува авиха лиротеха, придет отец твой тебя увидеть». Амнон – это первенец, он по тогдашним статьям наследник престола, самый важный сын в семье. Конечно, если у него будет какое-то недомогание, Давид придет его увидеть. И спросит, сынок, привет, как дела, чем болеешь, чем могу помочь? Вамар тайлав, и скажешь ему, того на Тамара хути, пусть придет Тамар, сестренка моя. То есть здесь ему предлагается назвать ее сестренкой, чтобы Давид как-то ничего не заподобрал. В это время ляхаем. И сделает мне хлебушек. Вы остали и на это брия. И сделает перед моими глазами это брия. Брия – это от слова бар хлеб, хлебцы. Или какой-то хлебушек. Но это можно понять и как оздоровительную еду. Сделает перед моими глазами оздоровлялку. Леман ашир эре ве ахальте меды. Чтобы я над этим понаблюдал, я поел бы с ее рук. То есть, вот придет Давид спросить у тебя, как у тебя дела, когда ты будешь болеть, когда ты притворишься больным. Ты скажешь, вот бы и пришла моя сестренка, Тамар напекла бы мне лепешечек, я бы посмотрел за этим, за ее ручками, с ее рук поел бы, сразу бы выздоровел. Амнон так и делает, ну, немножко дает полету фантазии. Вышкав Амнон, и возлег Амнон, выйдхайл, и притворился больным. Выяво Амелех лерото, и пришел царь его увидеть. Вымар Амнон аля Амелех. И сказал Амнон царю, того на Тамара хути, пусть придет Тамар, сестричка моя, до этого места, все точно так же, как и говорил Ионадав, в Телевевлейнай Штейлевывод. И пусть она заоладушит перед моими глазами два оладушка. Пусть она спечет два оладушка. Слово лилавев делать сердечком. Слово левива сердечки. Пусть она спечет два сердечка, ладушки в виде сердечек, то есть левива и на современном иврите означает ладушек в виде сердечка. Пусть она за сердечек, два сердечка, очень уже так, романтичная картинка видна здесь. Если вместо хлебцев уже как бы форма, она слепит два сердечка, вы Авраам и Яда, и это ее рука исцелюсь. Вышлях Давид Эль Тамара байта, и послал Давид домой к Тамар, лемор, говоряй, лехайна байт Амнона хиха, иди-ка ты в дом Амнона брата твоего, веасиль го аврия, иди и сделай ему бирия, то есть сделай ему хлебцев. То есть только в мечтах Амнона, который говорит Давиду, Давид это слышит, но говорит Тамар, иди и сделай ему хлеб, он мне передает вот эту романтическую ноточку, которая появляется у Амнона. Вытелях Тамар бейт Амнон, ахия, и пошла Тамар в дом Амнона, брата ее, в Ушахев, а он лежит там, в Итиках это Бацек, и взяла она тесто, в Италюш, и мешала его, вытелевев лейнав, вытевашеля телевевод. И отливала сердечки, и так сжарила, нажарила сердечек. Вытеках это мешарет, и взяла слугу, вытецок лифанав, и поставила перед ним, вымаен лейхоль, и отказывался есть. Вымар Амнон, и сказал Амнон, «Отсиву кол ишми алай, вейсиву кол ишми алай». «Выведите всех людей от меня, и вывели всех людей от него». «Вымер Амнон эль Тамар», и сказал Амнон Тамар, «Ави абрия хедер, притащи оздоровлянку, оздоровительную еду в комнату мою. Ваевере миядех, я исцелюсь от твоей руки. Ватиках Тамар эта левовод, ашер аста, ватаволя Амнон ахия ахедера». И взяла Тамар оладушки, которые она сделала, теперь он уже говорит: «Сделай мне оздоровлялку», она берет оладушки. То есть у ней вот это желание, забота, остается сердечность. И она принесла ее им в комнату. Вытягаша рав лейхоль и подошла к нему, чтобы есть. Выхазекла и схватился за нее. Выямарла и сказал я: «Больше хвимехути, иди, возвращ со мной, сестрица моя». То есть он ее просто схватил, когда вошел во внутреннюю комнату, во внутренней комнате не было ничего, кроме постели. Он схватил ее и стал тащить ее на постель. И там Арло и сказал ему: «Альхи, не надо, брат, альтанени. Не позорь, не мучь меня. Килоа се кен бе Исраэль. Так не делается в Израиле. Вела альтасе, это не вела азот. И не делай эту гадость». Если мы видим, да, что для самого раннего случая, наверное, изнасилования, когда Дину насилуют, да, братья говорят, такое не будет делаться в Израиле. В самом доме Израиля, да, при самом Израиле, самому Израилю говорят. Здесь она тоже говорит: «Это нехорошо, ты меня опозоришь. Вы они, я на улих. Это харпатей. Куда я понесу позор свой? Ты сейчас, если ты меня изнасилуешь, куда я денусь, как, куда я пойду с этим позором, кто я буду? В Ататье Кихата Навалим Ба Исраэль, а ты будешь как одним из самых больших мерзавцев в Израиле. В Ата, теперь же, Дабер на Рамелех, Килоим Нанимимех. И теперь же, если ты так меня хочешь, поговори с царем, он не запретит меня тебе». То есть, если ты пойдешь и поговоришь с Давидом, Давид разрешит тебе на мне жениться. Возьми меня законным путем, если буду женой, не позорь меня, не делай этой мерзости. Куда действительно деваться опороченной, опозоренной, обруганной дочери царя Давида? И не захотел он, не соблаговорил он послушаться голоса его, выехал за кремена и проявил силу, схватил ее, прижал ее силой, вьяне, и мучил ее, сделал ей, причиняя ей боль, выешкав это, и переспал с ней. И как только закончился этот страшный процесс, «Ясне Амнон сына гдола меод», и возненавидел ее Амнон большой ненавистью. То есть вместо того, чтобы быть вожделенной и чистой, она стала объектом падения. Он, как это часто бывает у мужчин с таким сладким характером, стал ассоциировать ее со своим грехом. «Это она, это из-за нее, это она меня довела, она меня сделала таким. Из-за нее я стал таким». Ненавидя свой грех, он транслировал свою ненависть к ней. «Кигдала сина шер синами ава шер ава». И это была такая большая ненависть, что она была больше, чем любовь, которая любил ее до этого. «Вымара Амнон», и сказал ей Амнон: «Хумилех, вставай и проваливай отсюда. Вставай и иди». Ведь он сказал, по закону, если человек насиловал женщину, он должен был жениться на ней, не имея права развода. И то, что она сейчас ему скажет, это очень важно, да, что он делает, противоречит Торе. Ведь он сказал, алудота ра, гдула азот, мехерет, ашерасит алими. Это же еще большее зло, чем первое, то, что ты сейчас делаешь, то, что ты отсылаешь меня. Влёва вальшмона. Но он снова не захотел ее слушать. Она уговаривала его, не прогоняй меня. То, что ты сейчас меня прогонишь, это еще большее зло, чем само изнасилование. Но ему уже не важно, он ее ненавидит. Он понимает, что она перед ним будет постоянным напоминанием о его грехе. Выкрает Наро, и позвал он пацана своего, мальчика, юношу, мишерство, слугу, Вайомар, и сказал, Шархуна эдзот мейлай, выгоните-ка вот эту от меня, ахуца, вон, вналь делитахре, и заприте за ней дверь. То есть, при ней сказал, вышвырните ее отсюда, и дверь заприте. Ну, как ни крути, омерзительный поступок. Веалея кутонет пасим. А на ней рубашка, да, как мы помним, мы читали про то, что первый раз про кутонет пасим, рубашка полосатая или цветная, мы читаем, когда Яков покупает такую для Юсефа. Скорее всего, кутонет пасим означает рубашка с такими вот длинными рукавами, вот здесь вот есть полоски, что рубашка с рукавами до самых запястий, чтобы, как сказать, рубашка для человека, который не приучен работать, спустя рукава, не засучив рукава, для царских сыновей длинная, дорогая рубашка, потому что кихен, тельвашан, бнота мелех, абитулет. Потому что так одевались девы дочери царя. Лица вот там и шарто, а худцы вы наля дали тахаре. И едва она напялила эту рубашку, как выгнал ее слуга наружу и запер за ней дверь. Ватиках Тамар Афар Арируша, и взяла Тамар пепел на голову свою. Выкутонет пасима шаралея хара и разорвала одежду, вот эту самую кутонет пасим, полосатую рубашку, цветную рубашку, длинную рукавами рубашку, разорвала. Второй раз, есть параллель определенная, да, когда братья разрывают рубашку Юсефа, тоже кутонет пасим, чтобы показать, чтобы все узнали, что с Юсефом случилось несчастье, здесь она тоже показывает, ведь очень много, даже сейчас, в 21 веке, очень часто так бывает, что женщины, которые пережили насилие, они не показывают, скрывают, что они пережили насилие. Всячески прячутся. Здесь Тамар разрывает дорогую рубашку, не скрывая, смотрите, я пережила насилие. Ветасамидаль Рошай положила руки за голову свою, вытелеха лег в Изака. Стала ходить туда-сюда и орать, кричать, вопить. Навстречу ей выходит Авшалом, ее брат. Вымрали Авшалом Ахия. И сказал ей, Авшалом брат ее, а Амнон Ахиха, а я Имах. Что, это так Амнон с тобой? Это Амнон был с тобой? Вы Атаху ты, теперь же Ахути, теперь же сестренка, то хрыши Ахиху. Ты теперь подожди, замолчи, умолкни, потому что он брат твой. Аль тавшите тлебех ли два раза. Ты не отдавай свое сердце вот этому вот происшедшему. Вот здесь уже который раз в главе, в третью главу подряд читаем фразу «даваразе» этому делу. Да, с того момента, как Давид задумал «даваразе» это дело, это выражение, оно крутится, вертится, оно еще долго будет крутиться по книге царства. «Ваташев Тамар» и вернулась Тамар у Шамама Бейта в Шаром Ахия. И жила она одна в тоске в доме Авшалома, брата своего. Ваямелех Давид шамает курат врема эле ваихар ромеот. А царь Давид услышал все эти события. И очень горько ему было за это. Но царь Давид вообще промолчал. Вот он молча, съедая ему горечью, возможно, потому что для Давида, ну, ясно, что виноват-то в этом деле он, в глазах Давида, это все из-за него. «Вой дабер Авшалом и Мамнон, лимарева атов», а Авшалом не говорил с Амноном ни хорошего, ни плохого. «Кисана Авшалом и Тамнон», потому что ненавидел Авшалом Амнона. «Альдавар Аширана и Тамар Ахото», за то, что он изнасиловал Тамар, сестру его. Авшалом понимает, что, да, как это говорится, месть подается холодной. «Выилишь на таймими» – прошло 2 года. «Выюга за земли Авшалом» – у Авшалома был праздник, день стрижки овец. Много раз мы встречаем этот праздник, и у Навального он был, и Иуда шел к Тамару тоже. Мы в Бархацоре, Ашер Эмифраим, в колене Ефраима. Выиграл Авшалом Лихоль в Неймелях. Авшалом решил собрать всех своих братишек. Воевал Авшалом Эмелях, и пришел Авшалом к царю, Воемер, и сказал ему, «Или нагазу земля Авдеха». Вот сегодня у меня день стрижки овец. «Елех на Амелех, Вавадав и Мавдеха». Пусть царь и рабы его пойдут с рабом твоим. То есть я тебя, царь, приглашаю, отец, царь, обращаясь как к отцу, я тебя приглашаю, как к царю, я тебя приглашаю на мой праздник. «Вы мармелях аля вшалом, аль бни, аль на нелех куляну». И сказал Давид, да, не надо, сынок, все, наверное, не пойдем. «Вы фрацбо». И уговаривал его, но царь Давид не согласился идти, но благословил его. «Вымар Авшалом, лёй лех на гитану Амнонахи». «Может быть, хотя бы Амнончик, брат мой, пойдет со мной», — сказал он. «Вымар Амелех, лама и лех и мах». И сказал ему царь, «Зачем он пойдет с тобой?» «Выехроц бы Авшалом» и упрашивал его Авшалом, «Выешлах и то, и тамнон, вейтколь бне ямелех» и всех сыновей царя. В конечном счете, все, кроме самого царя, пошли на этот праздник. Это действительно устраивается большой праздник, потому что стрижка овец, шерсть – это большой корпоратив для всех пастухов, очень важная часть, важный большой пастушеский праздник. С шутками, с прибалутками, большой пир устраивается. Мы это видим много раз в Танахе. Но, собственно, Авшалом не на праздник зовет Амнона. Выйцал Авшалом это на араб и повелел Авшалом, проинструктировал Авшалом своих слуг, леймор, говоря, «Аруна китов лев Амнон бияин». Посмотрите, когда будет благо сердцу Амнона с вином. «Вы амарте алехем и кует Амнон», я скажу вам, убивайте Амнона, «вы эмитамоту» и убейте его. «Альтиру», не бойтесь. «Алло аннухит свитиофхем», это я вам приказываю. То есть, если что, скажите, я просто выполнял приказ. «Хриску воюли в Нейхай», держитесь и будьте храбры. Здесь снова если так посмотреть, есть определенная параллель с историей с Диной, потому что жители Схема убили, когда они были больны после обрезания, ослабли. Здесь Амнона тоже ослабляют вином, по-другому, но суть похожа, и планируют убить Амнона, ослабевшего, развеселевшего, раздобревшего от вина. «Ваясуна арей Авшалом ле Амнон, и сделали слуги Авшалома Амнону, кашерцева Авшалом, как заповедовал Авшалом, ваякаму коль бней амелех, и встали все сыновья царя, виркеву ишаль пардо вейнус, каждый сел на своего мула и побежали. Ваи эма бадерах, и было пока еще в пути, ваяшмуа ба эль Давид леймор». И слух дошел до Давида, говоря, «Ика Авшалом эт коль бней амелех, влён тар мей амехат». Уже донесли царю, Авшалом убил всех сыновей царя, не оставил ни одного. В чем это такая психологическая подготовка царю Давиду, когда заранее кто-то сидит на муле, мол, не едет быстро, а кто-то отправляется на лошадях, а кто-то уже готов, так сказать, прийти и доложить Давиду преувеличенные слухи. Все твои сыновья убиты. Всех твоих сыновей убили. Авшалом, ну теперь Авшалом тоже как бы он убийца. Он для царя тоже уже и не сын как бы. И он убил всех остальных царей. Весь свой дом развален. Представьте себе ощущение царя. А потом он говорит, да нет, на самом деле там только Амнона он убил, и то за дело, потому что там, как ты помнишь, у них там была история с Тамар. Ваякам Амелех, и встал царь, ваикрай бгадав, и разорвал одежды свои, ваишкав арца, и лег, зипал на землю, ваколя вадав ницавим курей бгадим, и все слуги его стояли с порванными одеждами. Ваян Йонадав бен Шима, ахи Давид. И тут снова выступает племянник Давида, Йонадав бен Шима, который советовал Амнону в самом начале. Ваомер, алемар данеет колена римней мелехамиту. Ки Амнон левадомет. Пусть не надо говорить царю, что все сыновья убиты. Только один Амнон умер. Ки Альпи Авшалом айта шума, мьё анато тамар ахуто. Потому что он была такая зарубка, засечку сделал на него Авшалом в день, когда он изнасиловал Тамар. То есть мы можем здесь понять, что сам бен Шима, он когда говорил про способ познакомиться с Тамар, не имел в виду Тамар насиловать, просто подсказал парню, как с девушкой познакомиться. И он понимал, что Авшалом затаил злобу до определенного времени, затаил месть. И теперь эта месть свершилась. И, видимо, как сказать, он координировал отдел слухов при царском дворе так, что царю сначала сообщили, что убиты все его дети, а потом сказали, не все дети Давида. Не все Давидычи умерли, только Авшалом умер. Вата... Теперь же Алисем Адони Амелех Аллибо, чтобы не клал царь Давид на сердце свое. Леймор, говоря, коль бней Амелех мету, говоря, все царевичи умерли. Ким Амнон Левадо мет, только Амнон умер. Видимо, это как-то должно было успокоить Давида. Тем временем Авшалом понимает, что после такого события ему возвращаться к царю уже нет смысла. Ваеврах Авшалом. И убежал Авшалом. И увидел Ваесана Арацафет Инав. И увидел юноша, который наблюдал за всем. Поднял глаза и увидел Вине Амраворхим Медереха Хахирав в Мицадар. И увидел, что много народу собирается со стороны горы. В Йомар Йонадав аля мелех, тот же самый Йонадав тут стоит, и он говорит, шепчет царю на уху, и не, не, мелех бау, кидва равдеха, кеная, вот смотри, видишь, царевичи все пришли, как говорил твой раб, так и случилось. То есть здесь Ионадав раскручивает свой собственный авторитет, так сказать, советника царя, успокаивает Давида, говорит, да, ничего страшного, только Амнон всех своих сыновей погиб. В ней Кихлоритори Дабер, и было, как только он закончил говорить, Вилибне Ямелех Бау, вот пришли все сыновья царя, в Исукулям, и вознесли голос свой в Евку и плакали. В Гама Мелех в Коля Авдав Баху Бехи Гадоль Меот. И царь, и все слуги его плакали плачем великим. Все-таки, конечно, трагедия огромная в семье для царя, но это позволило царю, по крайней мере, встать с земли. В Авшалом Барах, мы возвращаемся к Авшалому, и снова, и Авшалом убежал, в Елех Талями бен Амиуд, Мелех Гашур, и он убегает к Таламею, царю Гешурскому, в Итабель Альбно Коль Аямим. А Давид скорбел о сыне своем все дни. В Авшалом Барах, Велех Гешур, в Ешам Шалош Шаним. Авшалом был в земле Гешурской 3 года. Ветухоль Давид Амелех Лецет Эл Авшалом, Ки Инахем Эл Амнон, Ки Мет. И захотел, затасковал Давид, затасковала душа Давида по встрече с Авшаломом, потому что утешился об Амноне, который умер. То есть, конечно, нам тяжело, когда умирают наши близкие, но время лечит. Вот у Давида прошла боль, и он вернулся к другому восприятию мира и захотел, сменил гнев на милость в отношении Авшалома и уже готов был с ним встретиться. Такая вот 13 глава. В доме человека, который все время стремился к святости, к праведности, который стремился в дом Господень при каждой возможности, из-за собственного падения его начинаются твориться вот такие вот вещи. Меч в буквальном смысле проходит по дому Давида. И 13 глава только начало. Шалом. Написано, будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи. Какой контекст имеет слово мудрость в этом контексте? Тоже хахма? Ну, там, что имеется в виду? Краткость, нет, это умение, я бы так сказал, сдерживать, обуздывать свой разум. Мудрость – умение подстегивать свой разум. И это вот такие вот два противоречивых качества. Время, когда можно разумом понукать, гнать его на всех парах. Время, когда разум, исследовательские способности, желание исследовать что-то, надо отложить. Простите, может, глупый вопрос. А если бы Тамар врезала бы Амнону? Вопрос из 21 века, который не подходит к, как сказать, к жительнице того времени. Женщины не дрались в те времена. У Тамар, что? Тамар – хрупкая женщина, которая воспитана для одного. Амнон – человек, который умеет воевать. Амнон просто много сильнее. Яков полюбил Рахель и ждал ее 7 лет. Амнон полюбил Тамара и не ждал. Правильно ли понимать, что это разные виды любви? Я Трудно сказать. Ну, каждый человек ведь любит по-разному. Да? Даже когда мы говорим про одного и того же человека, один любит, и он до конца готов сражаться за свою жену или за своего мужа, а другой любит, но отступает быстро. Это не только с любовью к мужчине и женщине, с какими-то желаниями, с какими-то занятиями. Кто-то готов ворваться, добиваться, лезть, тратить силы, жизнь класть, а кто-то не готов. Наверное, это разные виды людей, не разные виды любви. Как вы говорите, что Тамар не биологический дочь Давида, и потому царь Давид ничего не делал, Амнона не защищал Тамар, как вы думаете? Из дальнейшего мы видим, что царь вообще делает мало. Давид с момента своего грехопадения замолчал. Понимаете, потому что, допустим, затеял бы царь разговор с Амноном. Амнон ему сказал: папа, выньте, пожалуйста, бревно из вашего глаза. А кто вводил сюда и насиловал здесь замужнюю женщину, жену боевого друга? Так что, папа, не надо. Так что вот как бы Давид сам лишил себе возможности голоса. Он остался с этим бревном в глазах того же Амнона. Попробуй скажи. И кроме того, ему ведь сказали: это все будет из-за тебя. То есть пророк Натан сказал: из-за твоего преступления Господь наведет вот это, вот это и вот это на твой дом. Очень трудно противостоять этому, трудно осознавать, что это все происходит из-за тебя, и сказать: детки, хотя я и виноват, это побуждение, оно у вас пришло из-за меня, это из-за меня вас соблазняет так, это из-за меня вас так трясет и так вас сносит крышу, но вы попробуйте все-таки найти где-то шуруповерт, эту крышу прикрутить. Скажите, пожалуйста, почему Амнон так обеспечен и идет на стрижку овец? Потому что ему подумаешь, Тамар, ну подумаешь, ну изнасиловал, ну там что-то. То есть, я думаю, так. Тамар потом замуж не вышла. Есть много разных версий о том, что такое, что стало с Тамар. Точно мы не можем сказать. Значит, Авшалом заступился за свою сестру Тамар. Авшалом ее принял и заступился за нее. В этой главе описано несколько тяжелых преступлений. Разве тогда не было действенных механизмов наказания? Или царь в то время означал аналог современного мэра города и сам совершал правосудие? В руках царя было правосудие, об этом сказано, что Давид совершает суд, Шломо позже построит огромное здание для суда, да, и к Шломо приходили на суд простые люди, самые простые люди, блудницы, да, люди самой простой и презираемой профессии могли прийти к нему на суд, он вершил там суд. Это история из серии «Как крикнешь, так и окнется». Это из серии из того, что Господь может действовать в жизни человека, воздавать ему мера за мерой, как он его возвестил через пророка. Всегда ли так происходит? Не всегда. Есть люди, которые всю жизнь воровали, грабили, сложили там капитал и умерли в добром состоянии духа, передали капитал детям, которые тоже здравствуют. Есть и такие, да, то есть об этом Коэлит, Экклезиаст много говорит, общей схемы нету. Но эта история похожая. Получается, не только Давид, но и его дом стал преступным. Да, об этом пророк предупреждает. Я наведу тебе меч из собственного дома. Позже мы увидим, что и Авшалом, да, будет бунт Авшалома, и будет Авшалом, который будет насиловать наложниц отца своего, да, и Адония будет, и так далее. Мы увидим, как дом Давида цепочка за цепочкой, кирпичик за кирпичиком разрушается, как каждый через что-то свое сваливается в свой грех. Ну вот, вроде бы вопросы. Шалом, как вы думаете, почему Давид игнорирует или не замечает желаний своего больного сына уединиться с Тамар и позволяет такое уединение, лечение? Он же сам совершил такую ошибку. Но он совершил немножко не такую ошибку. Все-таки, опять-таки, да, то есть все красиво сказано. Придет Тамар, сестренка моя, я сестренку люблю. То есть Давид не услышал, может быть, каких-то мотивов. С другой стороны, как бы, ну, надо же как бы как сказать, поджимать, думать, что у твоего сына те же проблемы, что у тебя, это не обязательно же так. То есть то, что Давид в этом упал, не дает ему повод осуждать в этом, бред осуждать в этом Амнона. Поэтому Давид мог, как сказать, не сильно-то насторожиться. Потому что вот она здесь, Амнон, вот она здесь, Тамар. Они росли при одном дворе. Это не женщина, которая со стороны пришла. Кроме того, там будут слуги и так далее. Планировать, мысли, что Давид планирует насилие, трудно сказать. Как с этим чувством вины жить? Чувство вины иногда это самое большое наказание. Иногда это самое большое наказание. Бывает так, что вот какие-то страшные ситуации, например, в Израиле были годы, когда родители забывали детей в автомобиле. Забыли ребенка в автомобиле, он там сидел, он там сварился, не дай бог, задохнулся. И самое страшное наказание – жить потом с этим. Вот. Но в случае с Амноном он недолго жил, ему как бы было все равно, не было у него чувства вины. И Давид, мы видим, пока не пришел Натан, у него чувство вины не особо было. Человеческий мозг, он такая штуковина хитрая, что он придумывает нам оправдание, и нам не всегда как бы, свойственно чувство вины в том, что мы действительно виноваты. Вот. Вроде бы так на этом вопросе все. Значит, что можно пожелать? Еще раз доброй недели, всем благословений, и увидимся завтра в это же время. Продолжим. Будем с Божьей помощью читать 14 главу. Всем шалом.